Здравствуйте! В эфире программа «Выбор жизни». Сегодня мы поговорим о семейной политике и правах ребенка. Хочу представить гостя нашей студии Николая Мишустина, главу рабочей группы по защите семей от ювенальных технологий Московской городской думы. Здравствуйте, Николай Николаевич.
Здравствуйте, зрители.
Хотелось бы спросить, все-таки де-факто у нас есть какая-то семейная политика в стране и какими правами у нас обладают маленькие граждане?
Де-факто у нас в стране совершенно нет просемейной политики. А относительно прав маленьких граждан как раз идет подмена, абсолютизация прав ребенка в ущерб интересам семьи. И на самом деле все последние новации в законодательстве нацелены на то, именно чтобы добить семью, усилить все эти механизмы, когда некоторые люди, произвольно толкующие права ребенка и привязывающие их к международным стандартам, могут спокойно, необоснованно вмешиваться в семью. И почему это вызывает очень резкое отторжение и раздражение у многих родителей?
Согласно статистике, для 97% жителей нашей страны основная ценность в жизни – это семья. Поэтому можно смело говорить, что эта тема имеет огромное значение для всего нашего народа. Концепция государственной семейной политики до сих пор обсуждается депутатами?
К сожалению, в начале июня она была принята. И, к сожалению, принята в самом худшем варианте. Но после того, как над ним очень плотно поработала патриаршая комиссия по вопросам семьи, туда были внесены очень хорошие такие просемейные поправки, позиции. Но, к большому сожалению, что больше всего удивило родителей, в итоговый документ они не вошли. И вопросов, на самом деле, осталось гораздо больше, не говоря уже о том, что все основные ювенальные концепты и международные некие токсичные траектории там все остались. И поэтому сейчас родительское сообщество достаточно скептически относится к этому документу.
Я слышал такое выражение, что концепция государственной семейной политики Российской Федерации – это некий троянский конь ювенальной юстиции.
Это и закон о семейно-бытовом насилии, и о так называемом харассаменте, это и сейчас пакет поправок пытаются продавить в законодательство с тем, чтобы еще больше атомизировать семью, наделить всех членов семьи, там, женщин, детей, самостоятельным правовым статусом, всех уравнять. Ну, тренд такой. То есть предпринимаются законы о том, чтобы у матери и у отца, у детей против семьи было как можно больше инструментов друг друга уничтожить, вырвав при этом кусок пожирнее. Закладывается рыночный хищнический подход, который уничтожает бескорыстное, жертвенное, безвозмездное отношение в семье, и все подводится под тот знаменатель, который мы видим на Западе.
В Англии, насколько я знаю, сейчас огромное количество детей усыновляются однополыми семьями. Совсем недавно в Америке принят закон о легализации вот так называемых этих однополых союзов, что, естественно, повлечет за собой и новую волну усыновления.
Когда американские специалисты стали исследовать здоровье детей в этих однополых семьях, они были удивлены, на 30% увеличено количество венерических заболеваний у детей, воспитываемых в этих семьях. И это на самом деле о многом говорит.
Предлагаю посмотреть сюжет, а затем вернемся к нашему разговору.
Марк Ригнерус, доктор социологии из Техасского университета, проводил свое знаменитое исследование. Он решил выяснить, как отличаются взрослые дети, родители которых имеют однополые отношения. Каждый четвертый воспитанник гомосексуальных родителей имел или имеет венерические заболевания из-за своего специфического образа жизни. Те, кого воспитывали гомосексуальные родители, намного чаще лояльно относятся к супружеской неверности – 40%. До 24% взрослых детей из однополых семей планировали самоубийство. Воспитанные гомосексуальным родителям, люди значительно чаще, чем выходцы из традиционных семей, обращаются к психотерапевтам. Университет подтвердил. Научная работа имеет высочайшее качество и соответствует академическим требованиям.
Вы знаете, одна из целей развития тысячелетия ООН, это было прописано гендерное равенство. У нас они под это гендерное равенство подсовывают равноправие полов, а во всех других странах мира они как раз под гендерным равенством подразумевают равноправие всевозможных немысленных полов, в том числе и на усыновление детей. Это в России они чуть-чуть снижают накал. И то, что сейчас Верховный суд Америки принял это решение, и фактически и уже Джон Керри заявил, что они будут по всему миру
мягко насаждать
новые принципы нетрадиционных демократии, ориентаций. Это свидетельствует, что под это пойдет финансирование, это будет максимально защищаться. Был такой прецедент, когда в Воронеже детям стали выдавать совершенно мерзкие методички, и родители возмутились, пошли судиться, вылез этот международный фонд, и пришли юристы отстаивать, защищать распространителей этих методичек. И когда их спросили, ну вы же, собственно говоря, вы же русские, вы же понимаете, что это гадость. Они сказали, мы понимаем, но Евросоюз 400 тысяч евро ежегодно выделяет только защиту всех тех, кто продвигает эти цели от юридического преследования. Пока мы думаем, что все хорошо, этого не может быть, мы видим, что во всем мире... Уже даже вот в Швеции детей по 150 человек вытаскивают на эти акции, что один принадлежит другому. И даже в некоторых детских садах вообще отменили мальчик и девочка хвили оно. И такие же игрушки бесполые, типа это дискриминация, каждый сам выберет. Мы видим, сколь стремительно и резко это распространено в западном мире. И как это уже на высших юридических инстанциях легализуется.
Как надо противостоять этим вещам?
Когда этот законопроект о гендерном равенстве, о легализации социальных полов, насилие, вот тогда ударили колокола, многие православные общественные организации поддержали, и тогда направили буквально, ну, я не знаю, тысячи телеграм-обращений, писем в Государственную Думу, и этот законопроект отложили. Мы должны понимать, что они не остановятся, они не успокоятся, и мы должны объединяться, давать более жесткий, решительный отпор всем этим вещам. По всей стране уже сформировалось очень много родительских сообществ, которые осознали эту, с одной стороны, угрозу, а с другой стороны, все эти раскусили псевдоценности, которые нам под видом трансгуманизма навязывает Запад. И здесь вопрос только в том, насколько мы можем донести эту информацию до нормальных людей. Там, где родительские сообщества были созданы, где родители объединились, где началась взаимовыручка, там действительно вот количество изъятий по социальным показателям удалось снизить несколько раз. К чему я призываю родителей.
Семья недаром является первоосновой, фундаментом, краеугольным камнем многогранного развития общества. Именно в семье закладываются первые представления об окружающем мире. Именно семья является самой первой ступенью в социальной адаптации человека. Здесь ребенку прививаются правила, по которым он живет и строит свою жизнь. Для того, чтобы общество было здоровым, очень важно, чтобы усвоенные в начале жизни правила, принципы, модели, поведения не остались, не оказались ложными. Чтобы то, чему научили будущего гражданина великой страны папа и мама, не ограничилось только культом потребления и наживы. Государство по определению должно быть заинтересовано в крепких кровных семьях, где ребенок получит должное воспитание и гарантированную защиту. Какие законодательные акты у нас в стране защищают детей?
Практически во весь массив законодательства закладываются механизмы максимизации защиты детей от семьи. Педагогов заставляют с детьми проводить лекции, чтобы в случае любого семейного неблагополучия или ограничения каких-то прав ребенка он мог взять трубочку и прямо по сотовому телефону соединяться с оператором и обучают их рассказывать о каких-то жизненных трудностях. Все эти международные инструменты, они используются именно для того, чтобы как можно больше уничтожить семьи, внести расколы в семье. И, к сожалению, практика все больше убеждает именно в этом. А вот инициатив, нацеленных на защиту семьи, на защиту суверенитета и независимости семьи, о чем в 2013 году сказал наш президент, за это время совершенно никаких не было.
Сейчас огромный процент среди детей психических заболеваний, психологических проблем. Стоит проблема суицидов. Не является ли это закономерным, как бы вот таким печальным результатом вот антисемейной атмосферы, которая царит сейчас?
В том числе. У нас нет пропаганды семейных ценностей. В образовательных учреждениях многие молодые родители, воспитанные в этом либеральном болоте, тоже не имеют навыка совместной жизни. И, естественно, иногда не знают, как общаться с детьми. И в итоге получается, что на самом деле семья-то у нас именно переживает такой кризис. И здесь нужно в 10 раз больше, вот, скажем так, предпринять усилий, чтобы ее в буквальной степени возродить.
Сейчас очень многие родители бьют тревогу по поводу того, что дети не бывают на свежем воздухе. Но я уж не говорю о том, что не читают книг и все время проводят за компьютером, в социальных сетях, за онлайн-играми. Так все-таки вопрос, насколько нужен детям компьютер и вообще возможно ли его полностью исключить из меню жизненного общения?
Интернет и дети – это несовместимое вообще-то понятие. Ребенок, он должен в день пройти не менее 15 тысяч шагов, чтобы нормально развиваться. А тут его усаживают в школу за парту на несколько часов. И потом он еще сидит за монитором, за компьютером, выполняя домашние задания. Японцы прошли весь этот круг компьютерного образования. И сейчас они принудительно ввели обязательную каллиграфию чернилами.
Потому что для детей в школах.
Для детей в школах. Потому что развитие интеллекта у детей, оно на кончиках пальцев. Через мелкую моторику, особенно у детей начального школьного возраста. Сейчас многие депутаты уже всерьез об этом говорят. Как нам вытащить детей из-за компьютера, вернуть на детские площадки, так сказать, вернуть футбол, вернуть спорт, потому что действительно угроза не только физиологическая, но и психологическая. И если с телевизором на 20 минут нельзя ребенка ставить, там такие каналы есть, что страшно, то в интернете вообще это такая помойка. Другая проблема – это отсутствие внутренних нравственных фильтров у детей, отсутствие критического самосознания. И все то зло, плохое, которое они видят в интернете, они его часто воспринимают как норму.
Предлагаю посмотреть сюжет, а затем вернемся к нашему разговору.
Что же привлекает подростка в компьютерной игре? Там есть свой мир, в который нет доступа никому, кроме тебя. Нет ответственности. Игра становится реальной, и ты полностью отстраняешься от окружающего мира. Можешь исправить любую ошибку, много раз проходя уровень. Самостоятельно принимаешь любые решения в рамках игры, независимо от того, к чему они могут привести. Проходит месяц, два, и у подростка формируется психологическая зависимость от компьютерных игр.
В Китае умер 30-летний геймер после 3 суток непрерывной игры. 12-летний подросток из Екатеринбурга погиб от инсульта после 10 часов непрерывной игры на компьютере.
Исходя из этого, я думаю, самое важное, чтобы родители, зная, какую угрозу таит все эти электронные системы для наших детей, эти гаджеты, планшеты, они как раз должны больше сил уделять на то, чтобы прививать ребенку какие-то ценности, своим примером демонстрировать позитивные модели поведения.
Уже несколько лет в наше общество пытаются внедрить так называемые форсайты. Прогностические модели будущего, основанные якобы на объективных трендах развития. Один из таких проектов форсайтов – «Образование 2030». Разработчики подобных документов всячески подчеркивают, что форсайт – якобы объективный инструмент, позволяющий разглядеть будущее и не выражает желаний его разработчиков. Николай Николаевич, вот если мы говорим об этом форсайт-проекте, а что нам от него ждать и сколько людей, какое количество участвует в его разработке?
Все те вот эти футурологические проекты, форсайты, которые мы обнаружили и пытаются внедрить нам через систему образования, это все оказалось американские разработки, которые нацелены на то, чтобы как-то переформатировать наше мышление, перевоспитать наших детей под свой лад, привить им нетрадиционные стандарты, и это все вызывает резкое общественное недовольство.
Как можно в современных условиях городской жизни, в том числе, заниматься всесторонним развитием личности ребенка?
Позитивный опыт Русской Православной Церкви, где в том числе и родители, приводя своих детей в воскресную школу, могут получить не только там помощь какую-то материальную, вещевую, но и самое главное, там все эти вопросы обсуждаются, и они все поднимают свою квалификацию. И более того, очень невнимательные священники, если видят, что в общине возникает какая-то неопределенность, есть какой-то педагогический пробел, они приглашают туда высококвалифицированных специалистов, и они просвещают родителей и объясняют им, как решить там и педагогические проблемы, и проблемы в сфере образования, и в сфере каких-то коммуникаций, взаимоотношений. И КПД такой, что я удивляюсь. Я даже видел такие ситуации, когда просто попадали в эту среду люди из самого социального дна. Но именно за счет вот этого внимания и любви, которое к ним проявляла община, они поднимались сами, скажем так, восстанавливались. Но, однако, меня удивляет, что этот позитивный социальный опыт совершенно не учитывается. И я ставлю очень часто вопросы перед руководителями школы, что вы пригласите хотя бы священника на родительское собрание, хотя бы пригласите, чтобы он выступил перед детьми. К сожалению, иногда такое сопротивление. А действительно, этот опыт бы неплохо было шире культивировать и распространять.
Вот мне кажется, чем больше этот институт воскресных школ будет влиять на развитие общественного образования, да, светского образования, чем больше этот институт будет входить в систему общего образования, чем больше они будут искать взаимных точек соприкосновения, тем лучше.
С тех пор, как я начал через общественные комитеты, через Мосгордуму, Государственную Думу все эти проблемы обозначать, я столкнулся с диким сопротивлением в школах. Невозможно добиться раздельного обучения, невозможно добиться православных классов. То есть вот эту инерцию не хотят менять сотрудники образовательных учреждений. Здесь очень позитивный эффект заключается в том, что раньше человек, может быть, у которого есть какая-то система нравственных координат, мог не видеть последствия своей ошибки и своего зла, и мог не видеть каких-то пороков и чужих грехов, то сейчас как раз в информационном обществе это все стало слишком близко, это все подошло рядом, и многие здравомыслящие люди как раз понимают, что если сейчас не вложить в детей что-то светлое, чистое, не создать систему традиционных фильтров, не создать систему нравственных координат, то эта система человека может разорвать. Угрозы, которые эта система нам сейчас демонстрирует, слишком очевидны. Они многих людей и подталкивают к тому, чтобы вернуться к нашей ортодоксальной православной модели мировоззрения и увидеть за каждым обрядом церкви именно тот механизм, тот инструмент, который помогает душе человеческой избежать всех этих угроз, всех этих опасностей.
Благодарю за то, что пришли к нам на программу. Помощи Божией вам в ваших трудах. А я напоминаю, что у нас в гостях был сегодня Николай Мишустин, глава рабочей группы по защите семей от ювенальных технологий Московской городской думы. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!